Артём Мичурин. Песни мёртвых соловьёв. В ярко освещенной ртутными лампами комнате находились два человека. Их синие халаты резко контрастировали со слепительной белизной кафеля и холодной серостью полированной стали. Только одна деталь выделялась здесь еще резче. Багровая лужа под вскрытой черепной коробкой трехгодовалого ребенка. «Так нельзя, Алексей Павлович!» — качал головой человек, нервно шагая туда-сюда вдоль стены. «Так неправильно!» «Подойди!» — ответил второй. «Давай, давай! Смотри! Видишь?» Палец с выбеленной постоянными дезинфекциями кожей ткнулся в оголенный мозг, вызвав судорожную тряску пристегнутых ремнями конечностей подопытного. «Это патология. И она развивается. У одних в меньшей степени, у других в большей. Но вся партия повреждена. Ты понимаешь? Вся. А как же результаты? Показатели? Мы так долго этого добивались. Давайте подождем хотя бы год. Ведь вы не знаете наверняка». «Знаю. Ждать нечего. Со временем проблема только усугубится. Образцы бесперспективны. К моменту достижения репродуктивного возраста они станут либо овощами, либо неуправляемыми психопатами. Как ни прискорбно, но это факт. И что же теперь будет? От них придется избавиться. А мы, Евгений...» Пожилой человек в очках вытер руку о полотенце и положил ее на плечо своему ассистенту. «Продолжим работать. Одна неудача — еще не конец». Самосвал остановился возле полузатопленной канавы. Водитель с пассажиром вылезли из кабины и принялись отвязывать укрывающий кузов брезент. «Чёрт! Ну и вонище! Нахрена эту возню затеяли? Есть же печь! Хочешь, чтобы над базой черная копоть столбом стояла? Тоже мне барышня кисейная! Развязывай живее!» Водитель вернулся в кабину, и гидроцилиндры зашипели, поднимая кузов. Заросшая рязкой вода вспенилась от сыплющихся в нее тел. «Твою мать!» Пассажир уперся кулаками в бока, глядя на поднявшийся из болотца островок. «Перебор!» «Не поместились, что ли?» — высунулся из кабины водитель. «Да. Нужно было в два захода сыпать». «Хреново. И чего ты на меня уставился?» «Даже не думай. Я туда не полезу. Охота порядок наводить? Бери лопату и херач сам».
«Ты как со старшими по званию разговариваешь?»
— в шутку возмутился водитель. «Можешь на меня рапорт подать», — со всей серьезностью ответил пассажир. «Но я этим заниматься не буду».
«Ладно, хрен с ним. Пусть падальщики разберутся. Да и жара. Через пару дней осядет. Залезай, возвращаемся».
Июнь 2051 года был жарким. К полудню солнце пропекало землю так, что у ее поверхности играл воздушный муар, превращающий линию горизонта в размытую полосу склейки синего неба с желтовато-зеленой заокской равниной. Утратившая былую сочность, пыльная трава шуршала под сапогами и, распрямляясь, цепляла полы длинного плаща из тонкой песочного цвета кожи. Укрывающая голову путника широкополая шляпа роняла тень на обветренное лицо, плечи и грудь, перетянутую по диагонали ружейным ремнем. Солнечные отсветы в такт шагу бежали по вороненным стволам Иж-43, и гасли, вспыхнув на дульных срезах яркими искрами. От изнуряющей духоты спасала только стремительно пустеющая фляга с подсоленной водой да редкие порывы ветра. Но в последние полчаса и ветер перестал быть союзником. Вместо желанной свежести он приносил только смрад гниющего мяса, набирающий силу с каждой минутой.
«Господи Боже!» Путник замедлил ход, приближаясь к источнику зловония.
Над поверхностью скопившейся в канаве мутной воды поднималась гора детских тел. На всех были мешковатые длинные рубахи с короткими рукавами, когда-то белые. Кожа под палящим солнцем уже подернулась трупной чернотой. Закатившиеся глаза полуприкрыты. Из ртов вывалились распухшие языки. Путник сделал еще несколько шагов к чудовищной находке и остановился, присматриваясь. В куче мертвых тел появилось движение. Крыса, соблазнившаяся ароматом падали, не поленилась одолеть водную преграду и теперь, довольная, сидела на трупах, грызя детскую руку. Но путника заинтересовало другое.
пальцы на руке шевелились.